Довольно долго я пребывал в нерешительности, не зная, что предпринять и какой избрать жизненный путь. Я не мог побороть нежелание вернуться домой. А тем временем воспоминание о перенесенных бедствиях мало-помалу изглаживалось из моей памяти. Вместе с ним ослабевал и без того слабый голос рассудка, побуждавший меня вернуться к отцу. И кончилось тем, что я отбросил мысли о возвращении и стал мечтать о новом путешествии. Та самая злая сила, которая побудила меня бежать из родительского дома, которая вовлекла меня в нелепую и необдуманную затею составить себе состояние, рыская по свету, и так крепко вбила мне в голову эти бредни, что я остался глух ко всем добрым советам, к увещаниям и даже к запрету отца, та самая сила, говорю я, какого бы ни была она рода, толкнула меня на несчастнейшее предприятие, какое только можно вообразить. Я сел на корабль, отправлявшийся к берегам Африки, или, как попросту выражаются наши моряки, в рейс в Гвинею. Большим моим несчастьем было то, что, пускаясь в эти приключения, я не нанимался простым матросом. Вероятно, мне пришлось бы работать немного больше обычного, зато я научился бы обязанности и работе моряка и со временем мог бы сделаться штурманом или, если не капитаном, то его помощником. Но уж такова была моя судьба. Из всех возможных путей я всегда выбирал самый худший. Так и тут. В кошельке у меня водились деньги, на мне было приличное платье, и я обычно являлся на судно в обличии джентльмена, поэтому ничего там не делал и ничему не научился. В Лондоне мне посчастливилось сразу же попасть в хорошую компанию, что нечасто случается с такими распущенными, сбившимися с пути юнцами, каким я был тогда. Ибо дьявол не дремлет и немедленно расставляет им какую-нибудь ловушку. Но не так было со мной. Я познакомился с одним капитаном, который незадолго перед тем ходил к берегам Гвинеи, и так как этот рейс был для него удачен, он решил еще раз отправиться туда. Ему полюбилось мое общество, в то время я мог быть приятным собеседником, и, узнав, что я мечтаю повидать свет, предложил мне ехать с ним, сказав, что мне это ничего не будет стоить, что я буду его сотрапезником и другом. Если же у меня есть возможность взять с собой в Гвинею товары, то мне, может быть, повезет, и я получу целиком всю вырученную от торговли прибыль. Я принял предложение. Завязав самые дружеские отношения с этим капитаном, человеком честным и прямодушным, я отправился с ним в путь, захватив с собой небольшой груз, на котором, благодаря полной бескорыстности моего друга-капитана, сделал весьма выгодный оборот. По его указаниям, я закупил на 40 фунтов стерлингов различных побрякушек и безделок. Эти 40 фунтов я собрал с помощью моих родственников, с которыми был в переписке, и которые, как я полагаю, убедили моего отца, или вернее мать, помочь мне, хотя небольшой суммой, в этом первом моем предприятии. Это путешествие было, можно сказать, единственным удачным из всех моих похождений, чем я обязан бескорыстию и честности моего друга-капитана, под руководством которого я, кроме того, приобрел изрядные сведения в математике и навигации, научился вести корабельный журнал, делать наблюдения и вообще узнал много такого, что необходимо знать моряку. Ему доставляло удовольствие заниматься со мной, а мне учиться. Одним словом, в этом путешествии я сделался моряком и купцом. Я выручил за свой товар 5 фунтов 9 унций золотого песку, за который по возвращении в Лондон получил без малого 300 фунтов стерлингов. Эта удача преисполнила меня честолюбивыми мечтами, впоследствии довершившими мою гибель. Но даже и в этом путешествии мне пришлось претерпеть немало невзгод, и главное, я все время прохворал, схватив сильнейшую тропическую лихорадку вследствие чересчур жаркого климата, ибо побережье, где мы больше всего торговали, лежит между 15 градусом северной широты и экватором. Итак, я сделался купцом и вел торговлю с Гвинеей. На мое несчастье, мой друг-капитан вскоре по прибытии на родину умер, и я решил снова съездить в Гвинею самостоятельно. Я отплыл из Англии на том же самом корабле, командование которым перешло теперь к помощнику умершего капитана. Это было самое злополучное путешествие, когда-либо выпадавшее на долю человека. Правда, я взял с собой меньше 100 фунтов из нажитого капитала, а остальные 200 фунтов отдал на хранение вдове моего покойного друга, распорядившейся ими весьма добросовестно. Но зато меня постигли во время пути страшные беды. Началось с того, что однажды на рассвете наше судно, державшее курс на Канарские острова, или вернее между Канарскими островами и Африканским материком, было застигнуто врасплох турецким пиратом из Сале, который погнался за нами на всех парусах. Мы тоже подняли все паруса, какие могли выдержать наши реи и мачты, но, видя, что пират нас настигает и неминуемо догонит через несколько часов, мы приготовились к бою. У нас было 12 пушек, а у него 18. Около 3 пополудни он нас нагнал, но по ошибке, вместо того, чтобы подойти к нам с кормы, как он намеревался, подошел с борта. Мы навели на пиратское судно 8 пушек и дали по нему залп. Тогда оно отошло немного подальше, предварительно ответив на наш огонь не только пушечным, но и ружейным залпом из 200 ружей, так как на этом судне было человек 200. Впрочем, у нас никто не пострадал. Все наши люди держались дружно. Затем пират приготовился к новому нападению, а мы к новой обороне. Подойдя на этот раз с другого борта, он взял нас на абордаж. Человек 60 ворвалось к нам на палубу, и все первым делом бросились рубить снасти. Мы встретили их ружейной пальбой, забросали дротиками, подожженными ящиками с порохом и дважды изгоняли их с нашей палубы. Тем не менее, корабль наш был приведен в негодность. 3 наших людей было убито, а 8 ранено, и в конце концов, я сокращаю эту печальную часть моего повествования, мы вынуждены были сдаться, и нас отвезли в качестве пленников в Сале, морской порт, принадлежащий маврам.